Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат Госдумы первого созыва, директор Института ЕАЭС, ректор Школы солидарной экономики и политики Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Мы сегодня затронем такую популярную во все времена тему, как коррупцию. Но долгие десятилетия коррупция была коньком системной и несистемной оппозиции, а сегодня борьба с коррупцией стала мейнстримом для власти, и идет, значит, целая серия арестов, обвинений, генералопат, так называемый. Обсудим, конечно, эту текущую повестку, но и, в принципе, зададимся вопросом, может ли государство победить коррупцию, или коррупция неотъемлемая часть государственного характера. Давайте вначале начнем с текущих событий. Что вы видите за вот этой внешней ширмой арестов, задержаний, обвинений Министерства обороны, Генерального штаба и так далее?
Ну, во-первых, я скажу, что при капитализме победа коррупции невозможна. Да? Почему? Потому что при капитализме предполагается, что частник занимает доминирующее положение. Вот, а это значит, что целеполагание частника, связанное с прибылью, да, прибыль не пахнет. То есть это любыми способами надо прибыли достичь. И поэтому подкуп – это как бы один из ключевых способов для частника, да, решать свои вопросы. Вот, поэтому я не считаю, что… А у нас не просто капитализм, а у нас капитализм дикий, да, квазикапитализм. Капитализм, который я называю экономическим мутантом. Поэтому не только победа над коррупцией невозможна в современной России, да? Но я не считаю, что она есть. То есть в обществе, понятно, постоянно про это говорят, и пресса вроде пишет, но что пресса подразумевает под борьбой с коррупцией? Арест каких-то высокопоставленных лиц время от времени, да? Просто чиновников, вот, которые как бы где-то что-то украли, получили какую-то взятку или наоборот взятку давали. Ну, я как бы вот эти самые задержания не трактовал бы как борьба с коррупцией. Ну, хорошо, вот берем самое такое последнее событие. Я уже неоднократно комментарий к этому последнему событию давал. Самому громкому последних там трех недель. Это задержание Министерства обороны, да, которое как раз трактуется таким образом, что, вот, например, там наш товарищ Михаил Хазин несколько комментариев дал по этому поводу, да, в таких восторженных томах, что власть наконец начала там чистить свои ряды там, и прочее. Да. Некоторые еще дальше идут и говорят, что все, смена элиты пошла. Значит, ну, во-первых, берем это самое Министерство обороны. Главные же лица не задержаны. Главные лица. Имеется в виду, а кто главный? Во-первых, министр обороны, который, ну, прямое отношение, наверное, имеет к тому, чем занимался, например, Тимур Иванов и другие задержанные. Дальше, первый зам его Цаликов не задержан, нет. Дальше, главный бухгалтер, финансист Министерства обороны Шевцова не задержан, нет. Вот, и у меня вообще уверенности нет, что они будут задержаны. И как в свое время над Сердюковым посмеялись, но, в принципе, он не пострадал особо. Или над Васильевой, которая была задержана, которая была даже осуждена, но быстро выпущена, да. Вот, и даже раскрутилась как бы, то есть у нее такой пиар был для дальнейшей деятельности. А, значит, ну, возникает вопрос, решал это, которые задержаны, а не для чего? Для того, чтобы их осудить справедливым судом именно за воровство. Ну, например, Попова, генерала тоже, да, боевого генерала, как-то быстро скрутили, задержали, и уже судебные решения идут. А, например, с Тимуром Ивановым нет никаких судебных решений, неизвестно, когда они появятся. Это может довольно долго продолжаться, и, значит, работает куча адвокатов там и так далее, и так далее. И, в общем, никто не торопится, на самом деле, гадюшник разгонять в Министерстве обороны. Это означает, что, наверное, это тема используется во внутриаппаратной борьбе. Понятно, разные целеполагания. Не борьба с коррупцией, а, значит, внутриаппаратная борьба за ресурсы, за государственные заказы, за заказы для Минобороны, за финансовые потоки. Да. Сейчас мы уже видим же, что происходит с бюджетом федеральным. То То есть расходы на оборону и безопасность выросли до 30% федерального бюджета. Почти до 30%. 9 триллионов вот, на 2024 год. Там чуть больше, да, при бюджете там 27, что ли, 28, сколько, или 29 будет триллионов. Вот, значит, и в ситуации, когда закрывается лавочка с экспортом, то есть получение сверхдоходов через экспорт нефти и газа, получается, что новая лавочка открывается. Потому что самый большой доход, вот люди, которые контролируют финансовые потоки, будут получать в ближайшее время на получение госзаказов, исполнение госзаказов, прежде всего для оборонки. Вот, поэтому нужно как-то найти повод для того, чтобы одну команду убрать, поставить туда других людей, ну, своих лоббистов, да, вот, в преддверии как раз вот этих самых гигантских заработков. Вот это я вижу, а борьбы с коррупцией не вижу, потому что, значит, ну, даже если будут осуждены вот эти четверо задержанных, да, в чем я сомневаюсь, что они все будут адекватно наказаны. А не демонстрационно, и чтобы, условно говоря, удовлетворить надежды публики, да, населения, вот что, ну, имитировать тем самым, что да, действительно, эта борьба с коррупцией ведется, чтобы народ успокоить, чтобы они в очередной раз поверили в то, что правительство все делает правильно и так далее. Дальше следующий пласт рассуждений заключается в том, что, ну, если у нас даже в Министерстве обороны, которое должно находиться под пристальным вниманием Счетной палаты, да, соответственно, Совета безопасности и так далее, творились из года в год такие вещи, то что происходит в других ведомствах, в особенности в денежных? Минэнерго, что происходит, Минэкономики, что происходит, да? В аппарате правительства, что происходит, в Минфине, что происходит, в Центробанке какие люди сидят, и что, то есть, ну, представь себе, что монополия Центробанка, да, контролирует всю банковскую систему российскую. А мы знаем, что постоянно идет борьба за подтверждение лицензии, отзыв лицензии и так далее, и на что готов любой банк, чтобы у него лицензию не отозвали. А мы уверены, что группировка в Центробанке, руководящая, да, это не мафиозная группа, которая зарабатывает миллиарды на том, что закрывает или создает угрозы для деятельности сотен банков Российской Федерации, которые откупаются определенным образом. Вот. Поэтому, если копнуть любое направление, любое ведомство, мы видим, что в России, именно в России, да, сложилась уникальная система, при которой не просто кто-то кому-то взятки дает, а законным образом, значит, системно происходит злоупотребление служебным положением, использование государственных ресурсов в частных интересах, да, в личных интересах. А если кто-то не использует, то это вообще как бы получается, что вне закона этот человек. То есть, грубо говоря, использование частных государственных должностей в частных интересах находится в законе у нас. А когда появляется кто-то честный, который говорит, нет, я брать не буду, взятки давать не буду, у меня вот задача, значит, там президент поставил задачу, я не знаю, повысить там какие-то показатели в какой-то сфере, я вот этим занимаюсь, так он вне закона становится. Ты как это, ты для чего тебя сюда поставили, да, в рамках системы? Для того, чтобы ты быстро отбил эту должность, наладил финансовые потоки, этими финансовыми потоками поделился с начальством, который тебя держит на этом посту, да, вот, и так далее, и так далее. Поэтому вот осторожнее нужно как бы вот эти все эпитеты восторженные давать всяким действиям, да, связанным с как бы наказанием коррумпированных чиновников. Вот. То есть такое ощущение, что того же Иванова, это же, ну, как сказать, некая звезда в хорошем, в плохом таком смысле, да, в аппарате такой, решала номер один, если по объему денег, которые через него проходили, судя по публикациям, значит, то вполне возможно, ну, можем допустить, что не за коррупцию он страдает, а за то, что в публичном пространстве слишком нагло себя вел, потерял берега, вот, не соблюдал субординацию в том плане, что все-таки это Министерство обороны и специальная военная операция идет. Вот, слишком образцово-показательно, ну, в таком отрицательном смысле, приобретал какие-то особняки, какие-то яхты, катался на дорогущих лимузинах, там, менял дам, как перчатки, и так далее, и так далее. Может быть, за это его там показать другим чиновникам, что вы воруете, но делайте это правильно и аккуратно. Во-первых, скрываете, во-вторых, этот самый факт, да, чтобы не дискредитировать власть. Во-вторых, значит, особо там всякими извращениями не занимайтесь, опять же, это власть дискредитирует. Надо прятать свою собственность более тщательно, ну и так далее, и так далее. Такие же сигналы подаются на самом деле вот в рамках этого правящего класса. Называется понятие, то есть правила игры такие, да, что нужно по понятиям себя вести. Поскольку мы, то есть, условно говоря, вот этот правящий класс создал такие условия в стране, когда можно безраздельно ее грабить, но будьте любезны соблюдать некоторые правила игры. То есть, по крайней мере, не тыкать в лицо результатами этого грабежа населению, которое и так, в общем, нищее. Да? Вы хотите из этого нищего населения, недовольного, сделать еще и, ну, скажем, превратить это в зверя. Да, который перестанет терпеть это все.
Вот, вот, ну, это моя личная. Этому зверю периодически, вернее, населению, которое грозится встать на дыбы, периодически дают такие жертвы показательные. И люди, в принципе, с восторгом это воспринимают, удовлетворяются. То есть образцовое исполнение своих обязанностей отличается от кошмарной коррупции вот этим тонким моментом, когда человек потерял берега и стал вести себя слишком откровенно и не уважает, наверное, старших, да?
Ну, еще и старших не уважает, это уж тем более. Вот, старшие же себе не позволяют такую разгульную жизнь публичную, да? Они же ведут себя более аккуратно. А ты куда лезешь с этими своими, значит, богемными технологиями? Своим роскошным образом жизни. Тебе же завидуют, и старшие начинают завидовать. А это вообще нехорошо, когда старшие начинают завидовать младшим. Они должны что-то с этим делать, показать место младшему. Вот понятие нужно, как сказать, как они работают, нужно понимать.
Мы уже не раз обсуждали проблему отсутствия в законодательном поле возможности лоббирования. Да? Ведь оно отсутствует, лоббизм у нас вне закона. Но при этом существуют вот эти уже вековые традиции, которые называются то коррупцией, то обеспечением государственных интересов. Если бы какая-то политическая субстанция могла бы у нас легализовать лоббизм, это бы изменило, скажем так, моральный облик государства?
Нет, у нас дикий лоббизм в законе, а цивилизованный лоббизм вне закона. Да, ты же не можешь цивилизованно лоббировать. Ну, например, ты в Думе, тебя, значит, там каким-то помощником устроили, консультантом каким-то, ты совершенно официально говоришь, а я вот тут лоббирую интерес АвтоВАЗа, например, там отечественного автомобилестроения. На тебя показывают пальцем и говорят, да ты вообще коррупционер. Хотя ты как раз-таки открыто демонстрируешь то, что ты представляешь интересы государственной там, или какой-то коммерческой крупной корпорации. А когда ты никому ничего не говоришь, а втихушку ходишь, раздаешь там денежки и продвигаешь закон в интересах твоей корпорации, пожалуйста. Вот. Поэтому как раз-таки все процессы нужно учитывать и регулировать. Вот когда я говорю, что экономический мутант, да, наша экономика современная российская, и что она криминальная, так в том-то и дело, что все перевернуто с ног на голову. То есть ситуация, когда, допустим, мы понимаем, что большинство решений продвигает решалы и лоббисты, да? Ну, например, в федеральном правительстве, в интересах корпораций, которые их туда поставили. Ну, почему бы не сделать эту систему лоббирования? Ее же невозможно отменить. Все равно все будут лоббировать интересы. Даже общественные организации или там НКО будут свои интересы лоббировать. Но почему ее не сделать цивилизованной? То есть, когда все знают, кто какие значит, интересы лоббирует, но при этом люди соблюдают правила. Ну вот я когда закон, допустим, проект закона разработал, право регулирования лоббистской деятельности в федеральных органах власти, я учитывал некоторый международный опыт. Ну, крупных стран, прежде всего американский. Там как, когда появился закон, первый закон о лоббизме, сразу после Второй мировой войны, даже, по-моему, в период Второй мировой войны. Почему? Потому что тогда Америка вошла в противостояние с Японией, а в Японии, а у японцев были очень сильные лоббисты, в том числе и в британском, в американском парламенте. И вот и нужно было как бы это высветить. И поэтому вот специальный такой закон, который предусматривал, что вы должны... Если лоббист приходит в Конгресс США, он должен об этом заявить, что я сюда пришел, вот я тут вот тусуюсь, да, именно потому, что я продвигаю интересы какой-то компании. Ну, раз ты заявил об этом открыто, ну, хорошо, твой предмет твоего интереса, например, в каком-то комитете по машиностроению, например, да, и да, ты получаешь, например, некоторые права присутствовать там. Потому что тебя как лоббиста можно рассматривать и как эксперта, например. Твое мнение даже интересно. Ты ведешь себя честно, и органы власти ведет себя честно, да, предоставляя такую возможность. Вот. И это как бы сохранилось до сих пор. То есть лоббисты в Штатах, они регистрируются, ну, в Конгрессе, да, обозначают предмет своего интереса. Они дают клятву, что готовы соблюдать, работать честно, открыто и так далее, и так далее. Вот на этом основании они даже получают некоторые права. Ну, вот я такую систему пытался сделать в России, чтобы разделить как бы весь поток лоббистской деятельности на две группы. То есть, с одной стороны, дикий лоббизм, и он преследуется. А если ты готов действовать открыто, значит, и без подкупа депутатов, а выступать на заседаниях комитета там, и так далее, распространять информацию, вот, значит, то это как бы другой путь, его нужно поощрить, чтобы любой лоббист задумался, так, если я как дикий собираюсь действовать, то я могу сесть. Да? А если я собираюсь действовать цивилизационным путем, то я получу даже права какие-то. Ну, например, время от времени выступать на заседании комитета там, с какой-то экспертизой. Вот, документы получать этого самого комитета по своему профилю. Вот, но тогда я соблюдаю все права, то есть я не занимаюсь коррупцией. Вот, но такие как бы правовые вещи, они торгашами не воспринимаются. Но имеется в виду нашим правящим классом. Потому что это какая-то сложная схема. Проще украсть, купить, запугать, там, ну вот такие. А тут, понимаешь, какая-то схема соблюдения закона, которая предполагает. Открытость деятельности предполагает. Но это им просто в голову не приходит.
Понятные правила, которые надо выполнять.
Да, ну вот и мы видим, что ну, на всех уровнях такие действия происходят. Ну, например, ну, как, допустим, с Олимпиадой происходило, да? И вообще, вот, скажем, на международной арене, когда что-то нужно России, мысль была одна, а мы купим. Мы дадим кучу денег, значит, и будет решение принято в нашу сторону. Ну, и, естественно, это делается тайно там. Вот, такая вот методика. Во Франции, например, лоббисты, ну, там закона нет, но есть некая практика и есть некий моральный кодекс. То есть закона нет, но есть моральный кодекс, да, который лоббисты там, ну, подписывают или как-то признают. Есть специальная ассоциация лоббистов. Люди туда вступают и демонстрируют свои интересы, свои намерения там. Ну и понятно, что раз они подписались, то они стараются соблюдать. То есть понятно, что в сфере лоббизма, например, можно минимизировать коррупцию, если в правовое русло ввести вот эту лоббистскую деятельность. Вот. Ну и понятно, что, ну вот, допустим, для нас один из самых ярких примеров для нашего правительства. Мы помним, что Медведев в свое время создал так называемое открытое правительство. Казалось бы, опять же, многие журналисты писали с эйфорией. Вот Медведев, какой демократ, вот он, значит, там собрал каких-то людей снизу, да, создал открытое правительство. Возникает вопрос, по каким критериям он набрал туда всяких Собчак, Канделаки и прочее-прочее, вот это открытое правительство. и поставил во главе Абызова коррупционера, вора, который сейчас сидит. То есть вроде бы декларировал такие намерения, да, позитивные, что правительство должно контролироваться каким-то общественным органом. Назвали, значит, красиво открытое правительство. Но закона же нет, который бы регулировал, каким образом вы при органе власти что-то формируется общественное. По каким критериям это формируется? Кто этих людей определяет? Оказывается, их определил Медведев. Там чуть ли не 200 человек туда набрали, им дальше все смотрят и говорят, а на каком основании эти люди, да, получили курочку, значит, чтобы болтаться в правительстве, да, на эти заседания ходить, качать права где-то, понимаешь, и решать свои бизнес-интересы. Еще раз повторю, такие деятели, как Собчак, например, и Канделаки. Вот. Но в итоге чем закончилось? Посадкой вот этого коррупционера, который был главой открытого правительства в статусе министра, который решал свои коммерческие дела. Вот, то есть Медведев, получается, полностью дискредитировал необходимость принятия закона, который бы регулировал лоббистскую сферу, с одной стороны, с другой стороны, дискредитировал вообще возможный контроль снизу за деятельностью правительства. Но это, может быть, самый яркий путь. А также на протяжении там, последних 30 с лишним лет постоянно формируются такие органы везде. Но критериев нет, закона нет, а просто сидит какой-то чиновник. К нему приходит кто-то с инициативой и говорит, давайте вот мы при таком-то комитете, там, Госдумы или там, правительство организуем, например, совет по предпринимательству или там, совет по развитию чего-нибудь. Вот, ну хорошо. И дальше выясняется, что значит, хитрое решало, приносит список чиновнику, да, там, ну, допустим, там 30 человек, членов совета, и объясняет ему, что это все это нужные люди, это те самые люди, которые заплатят за место, за корочку и так далее, и так далее. Ну, чиновник как бы соглашается, вот тебе, пожалуйста, коррупционный механизм. И эти люди потом на заседаниях, скажем, совета по предпринимательству начинают открыто лоббировать свои интересы и говорить, деньги надо не сюда направить, а вот сюда. Дальше появляется список. Когда была пандемия, например, появился список тех предприятий, которые, вот, видимо, пострадают в первую очередь, да, вот, значит, мер, связанных с там, самоизоляцией, там, чем-то еще, да, закрытие предприятий и так далее, и так далее. И, значит, сделали список из 600, по-моему, предприятий, которые государство должно там, типа, компенсировать их расходы. И мы смотрим, что там, чуть ли не в первую десятку входит компания «Казино». Я не помню, это кто с ней связан был, с этой компанией «Казино». Премьер или вице-премьер? Ну, то есть кто-то из таких высокопоставленных работников.
«Казино» как бы живое, где-то там в зонах этих особых играли?
Нет.
Или онлайн-казино?
Это известное «Казино», просто не буду рекламировать, да, которое в интернете работает.
Онлайн.
Вот. Ну, плюс в сфере спорта. Это самые вот эти ставки, которые делают, да? То есть компания, которая зарабатывает на ставках в мире спорта. Ну, там в основном через интернет это происходит. Но сейчас, по-моему, эта компания запрещена, вроде бы, там, или какие-то проблемы у нее.
Хотя они только могли выиграть от любых ограничительных мер, которые заставляют людей сидеть дома.
Вот, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, почему бы не получить от государства субсидию? Тем более составляется какой-то список, а премьер или там вице-премьер, неважно, то ли друг, то ли там какой-то кунак, а, значит, ну, соответственно, все, меня внесли, точнее, эту компанию внесли в список. И тысячи примеров, да, все происходит таким образом. Например, есть Министерство сельского хозяйства, замечательное министерство, то есть министра повысили настолько, что он стал вице-премьером, да. Хотя в области сельского хозяйства у нас не очень хорошо все обстоит. И распределяются в огромном объеме субсидии. Кто решает, да, каким образом эти субсидии должны распределяться? Это же в закрытом режиме решается. Да? А это деньги государственные, деньги налогоплательщиков. Правил нет. Получается, что министр или там кто там, у него там зам какой-нибудь отвечает за то, чтобы эти субсидии давать каким-то конкретным компаниям. В обмен на что? Не просто же на лояльность. Ну, все, например, там пресса пишет, что 60% всех Субсидии в области сельского хозяйства отдаются компании «Мираторг». Угу. Медведевская компания, его родственники, родственники его жены, Дмитрий Медведев. Это что такое? Если бы регулировался лоббизм, например, были бы правила, каким образом определяется список тех компаний, кому даются субсидии, как это происходит гласно, например, да, и так далее, то, наверное, бы там, орган, который бы существовал как контрольный орган общественный, например, совет по, при Министерстве сельского хозяйства, да, наверное, он бы более справедливо как бы посмотрел на эту деятельность, выдачу субсидий, сказал бы, ну, слушайте, у нас Мираторг занимает какую часть рынка? Ну, 5%, допустим, занимает. Ну, хорошо, но пусть он претендует хотя бы там, на 5% этих самых субсидий, но не на 60%. Ну, еще раз, просто это можно десятки и сотни примеров приводить, как все это работает у нас.
Даже по нынешнему закону, для того, чтобы наблюдать и анализировать, и заставлять отвечать правительству, у нас есть и парламент, и общественные палаты. В общем, органов достаточно, даже не нужно ничего нового придумывать. Просто это физически не работает, потому что прозрачных условий нет.
Ну, правильно, просто я удивился. В том-то и дело, что у нас же вот в сфере, например, государственного управления два контура существуют, которые полностью расходятся по практике своей деятельности, формальной и реальной. Там, где деньги, там реальный контур управления. Там, где Дума, например, да, депутаты, подставные и имитационные, это формальный контур, поэтому... Кто знает, например, руководителя комиссии, да, или комитета, точнее, Госдумы по аграрному сектору? Знаешь?
Нет.
Я не знаю. Что он может контролировать? Это председатель комитета аналогичного. Более того, я предполагаю, что, наверное, там руководство этого комитета, это лоббисты этого Министерства сельского хозяйства, вот, и того же Мираторга. Что они могут контролировать, если они лоббисты?
Так, а новый министр сельского хозяйства, он поставлен для того, чтобы...
Поставлена.
Поставлена, да, милая девушка. Она обновит всю эту систему, усилит ее? Она как-то тоже, в общем, в тени. Они вот у нас только Александр Колпакиди упоминал, значит, в своей такой хулиганской манере. А так-то ведь тоже, в общем, человек малоизвестный широкой публике.
Да нет, ну это же сложилась группировка определенная в Минсельхозе. Лидер этой группировки пошел на повышение, соответственно, заместитель. Заняла его место, поэтому абсолютно ничего не изменится. Лидером группировки все равно остается человек, который сегодня вице-премьер.
После инаугурации, когда в обществе начались такие экстренные блиц-гадания, кто же станет, кто займет министерские посты, вот это сама, как бы, весь этот период, он же, по сути дела, фейковый, ведь все, понятное дело, решено было заранее. Если бы уже кандидат в президенты шел бы с готовой командой своих министров, это было бы хотя бы, ну, чуть более честно, чем происходит. Почему бы вот к такому шагу не перейти власти? Ну, чтобы вот идет, допустим, кандидат Путин там в очередной раз. Я хочу, значит, я баллотируюсь, со мной придут вот эти министры, чтобы, значит, не было никаких дурацких интриг, которые отвлекают трудящиеся массы от восхищения текущим моментом.
Совершенно другая система. Вот я же как-то рассказывал в эфире, да, когда участвовал, работал в штабе Путина в 2000 году. И когда он пошел на выборы, и при этом не публиковалось ни одного программного документа. Это же специально делалось. Почему? Потому что нужно было, ну, грубо говоря, окучить две основные группы социальные. То есть олигархов, которые платят деньги за компанию, ну, платили деньги за компанию, да, и, соответственно, должны были поддержать кандидатуру Путина, у которого рейтинг был нижайший. А с другой стороны, и чтобы народ его поддержал. Чего хотели олигархи? Они хотели, чтобы пришел преемник Ельцина, который точно так же поддерживает олигархический режим, да, и не будет пересматривать итоги приватизации и так далее. А что хотели люди? Они хотели услышать, как этот новый руководитель будет, наоборот, олигархов нагибать. И поэтому как ты можешь в программе обозначить две ключевые вещи, которые противоречат друг другу? чтобы за тебя голосовали и те, и другие, и поддерживали те, и другие, ты должен лучше вообще ничего не говорить. Пусть они сами догадываются. Вот, или посылать сигналы олигархам, что я свой, а народу, что я свой. Да, олигархам, что я либерал, а народу, что я силовик. Что я чекист бывший. Вот, поэтому это до сих пор так работает.
Можно было сделать даже тоньше. Объявить, что ну, закрытой встрече с олигархами, что, ребята, мы вас вычеркнем из списков олигархов за определенную сумму. Индульгенция.
Нет, ну это тонкие технологии, никого не волнует. Вот представь себе, допустим, там берем Германию или Бельгию, там, неважно, Данию, европейскую страну. Как формируется правительство? Правительство формируется победившей политической партией. Политическая партия внутри себя решает, какой у нее теневой кабинет. Да? А как она решает? Она же решает на партийном съезде. Там идет борьба. Кто-то доказал там своей биографии, своим жизненным путем, что он, например, может претендовать на пост министра экономики, кто-то на пост министра финансов, там министра иностранных дел и так далее, и так далее. У партии всегда, у любой, который борется, ну, парламентской партии, да, которая имеет шансы войти, получить депутатские мандаты, да, у нее всегда есть свой проект.
Да, теневой кабинет.
Теневой кабинет, проект этого правительства и так далее. Все, победили на выборах, вносят на обсуждение, утверждают это самое правительство. Все понятно. А у нас, смотри, что пишет пресса последние три недели. А вот, значит, там Савельев поднялся, а кто за ним стоит? А вот этот самый, там кто-нибудь еще, там этот, Алиханов, а кто за ним стоит? А кто за этим стоит? А кто за этим стоит? Никакая партия не стоит, никакая социальная группа не стоит, а все имеют в виду, какая мафиозная группировка за этим стоит, или там, какая корпорация его туда направила. Ну, и главное, считается это нормальным. То есть вопрос все время звучит, чей человек? Понимаешь, да? Избиратель не имеет к этому никакого отношения, законодательный орган не имеет никакого отношения, все являются марионетками или там представителями кого-то, какой-то корпорации, какой-то там группировки. Вот, а президент, он же тоже не от партии, ну, так себя позиционирует, когда выборы проходили. Понятно, что партия власти есть, Единая Россия, но формальный лидер же другой. Тоже специально делается, что я как бы и ваш Единая Россия, и ваш Справедливая Россия, и ваш ЛДПР. Голосуйте все за меня. Поэтому зачем программу какую-то обозначать? Она в такой ситуации не может быть программой. И в принципе никакого теневого кабинета не может быть.
Но и настроение в обществе не требует программы. Ведь все согласны. И более того, им президент Путин представляется чуть ли не главной оппозицией всему злу, которое вокруг.
То, что народ не требует программы, это не означает, что ему это не нужно. Он требовал, в 90-е годы требовал, в нулевые годы требовал. Все время шел разговор о наличии каких-то программ. Но его приучили, что все это болтовня, во-первых. Во-вторых, все будет не по программе. Что партия не имеет никакого веса, что это Филькина грамота, что парламент – это не парламент, а просто имитация. И поэтому требовать программу бессмысленно. От кого требовать? От ЛДПР какая программа?
О, там, кстати, довольно интересная программа, если почитать. Но она, конечно же, наверное, мало имеет отношения к реальности.
Это тебя интересует как специалиста. Да. А что ж там такого написали интересного? Какой-то текст существует, понятно. Но это же к реальности не имеет никакого отношения. Во-первых, партия это не реализует эту программу, какую бы красивую программу она ни написала. Во-вторых, она в Думе все равно работает так, как это согласовано с администрацией президента. Да? Так они голосуют. Солидарно с Единой Россией. Даже более дружно и более четко, чем Единая Россия. Где иногда кто-то может воздержаться. В ЛДПР нет, там все строго.
Ну, наверное, программу сейчас пишут партии как бы старой школы. Это такой рудимент предыдущей эпохи.
Нет, ну если уж имитировать, понимаешь?
Так вот, может быть, период имитации заканчивается и наступает уже откровенный такой криминальный феодализм. Даже не с то, что с капиталистическим, а именно с феодальным духом. Когда нет свободной конкуренции, нет даже безграничной безграничного стремления наживы, а коррупция ограничена все равно вот этими имеющимися рычагами власти.
Ну, наши правящие, да, они же, вот, когда соблюдают некоторые правила, именно написать какую-то программу, там съезд провести по выдвижению, да, они же это делают не для того, чтобы народу показать, что они демократичны, даже не для своего собственного народа. Они это делают для внешнего наблюдателя. Они же собираются с этим внешним наблюдателем помириться, да, поэтому нужно ему все время демонстрировать, что мы... что в России не авторитарный режим, что, значит, элементы цивилизации имеются, что есть демократическая, как бы, да, по своему облику, политическая система. Они это все время демонстрируют. Если бы не было внешнего фактора, так они давно бы выборы отменили и сказали бы народу, ну что, вы доверяете первому лицу, доверяете, да что будем деньги тратить на выборы? И все бы сказали, ну и да, и ладно, и не надо выборов.
И вот здесь самый интересный момент. Даже если не брать бывших уважаемых западных партнеров, с которыми они, может быть, хотят замириться, но и нынешних восточных друзей, они ведь видят именно принципиальную коррупционность государственной машины. Они же это все знают. Они понимают, что люди непрогнозируемы, что люди занимаются вот такими вещами на системном уровне. Они же не поверят им никогда, даже для, как бы, для создания внешней иллюзии. Зачем?
Ну, абсолютно ты прав. Даже на Востоке, уже в восточных странах, это все понимают. Но наши думают, что Восток – это какая-то помойка, да, к которому можно относиться как к варварам. Это совсем не то, что Запад. Ну, вот, например, там поехал президент в Китай. Он зачем туда Шойгу повез? Которому дали синий значок. Вот представь себе, китайцы.
Да? Синий — это что значит?
Ну, они там давали значки, белые, синие и так далее. То есть доступ. Ну, как у нас вот это всюду, да, пропуск дают. А у них там более изящно. Охрана видит. Значок висит вот здесь на плече. Значит, и поэтому протокольные мероприятия, например, там Шойгу, ну, как опять пресса наша пишет, подметила это, да, участвовать не мог, его не пропускали, у него синий значок. Вот, значит, ну, представь себе, они видят, что приехала огромная делегация, человек 50. И половина, это коррупционеры. Это то, что китайцам известно. Да, они расстреливают за это. Да, вот, допустим, там разного рода коррупционные схемы, которые стоят за первыми лицами, представителями правительства, вице-премьера там и прочее. Вот. А тут им, значит, президент страны привез этих людей в составе делегации, понимаешь? Вот, которые там должны о чем-то с китайцами разговаривать. А иначе для чего он их привез? А китайцы, ну, как бы, вроде бы Восток, но с другой стороны, у них это отслеживается. Это все-таки страна, которая там, как бы, мы к этому не относились, но тем не менее элементы социализма она выстраивает. Вот. И правовая система так или иначе работает. И работает очень жестко. И поэтому они реагируют вроде бы совершенно нормально, в том плане, что, ну, значительная часть делегации коррупционеры. И не собираются они разговаривать по этому поводу с ними.
Это важно понимать всем, кто надеется, что ну ладно, и даже надеется, что поскольку власть поссорилась с Западом, она будет тесно дружить с Востоком и поэтому, значит, пойдет по социалистическим рельсам. Новые партнеры не примут этих людей. Просто ради того, чтобы у себя не возрождать коррупционные схемы, которые как вирус могут сквозь границы просачиваться.
Конечно, чтобы на Востоке, или, допустим, в Китае воспринимали бы этих людей, эти люди должны каким-то образом покаяться, что-то продемонстрировать, что они полностью изменились.
Но раз они сами расстреливают коррупционеров, они не очень доверяют таким покаяниям. А тут представьте, действительно, для них коррупционер как зараженный опасным смертельным вирусом.
Правильно, я говорю, что покаяния этого мало. То есть нужно же чем-то продемонстрировать искренность своего покаяния. Вот, а так мы видим, что у нас кто-то меняется, что ли, вы, из тех, кто не вылетел из правительства? Кто-то меняется?
Но есть люди, которые всегда объяснят народу, что да, смотрите, перемены настали, левый или правый поворот, борьба с коррупцией,
люди есть, но эти люди могли бы объяснить, но даже они понимают, что очень сложно вот, в отношении тех, кто уже запачкался, и вот, открываешь любой ресурс, компромат.ру там, или как он называется, uh-huh. Рус-компромат и так далее, да, ну, все они там есть, нынешние. И, соответственно, убедить народ, что каким-то образом они меняются, зачем наши пропагандисты будут в таком примитивном порядке этим заниматься. Во-первых, им денег никто не платит за это, ну, чтобы они там персонально кого-то отмывали. Если даже заплатят денег, то они прекрасно понимают, что народ не поверит все равно в отмыв. Нет такой практики у нас. Ну, мы не знаем ни одного человека, который бы вот, замазался бы тем, что всякие яхты покупал, виллы и прочее, а потом вдруг где-то на каком-то уровне говорит, я от всего этого отказался в пользу страны, или там, в пользу, там, неважно, инвалидов, или в пользу участников СВО, и так далее. Нет же таких людей. Все продолжают воровать, только более аккуратно, там, как-то еще.
Более застенчиво, да, как застенчивый воришка. Ну что же, мы в общих чертах показали, как алчность и власть взаимодействуют на новом витке отечественной и мировой истории. Владимир Анатольевич, спасибо за интересную беседу. Каждую неделю мы будем разоблачать ложь и говорить правду на волнах о радио России. С нами был директор Института ИАЭС, ректор Школы солидарной экономики и политики, депутат Госдумы первого созыва Владимир Лепихин. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, не забывайте подписываться на «Аврору» на всех площадках, особенно новый формат радио «Аврора» на Бусти, ссылка в описании к видео, и там же кнопка «Помощь Авроре» для тех, кто хочет продемонстрировать солидарность с нами не только словом, но и делом. Мир вам!